В этот день, воскресный день, день торжества, в тот день, когда Иисус Христос, Он воскрес, когда никакие силы не смогли удержать Его в этой гробнице, и Бог Отец, Он воскресил Его. И мы сегодня празднуем этот день, потому что это есть утверждение нашей веры, столб и утверждение веры нашей, что Иисус Христос, Он живой, что Он сегодня там восседает, одесную Бога Отца на этом престоле, и мы с вами так уверовали, и так мы с вами приняли своим сердцем, и ничто этой веры не может похитить из наших сердец, и этим мы живем и движемся и существуем. Слава нашему Господу! И мы пропели с вами, что однажды мы войдем в этот покой, и мы с вами знаем, что многие-многие люди, они желают этого покоя, они желают этого мира обрести. И даже многие войны начинаются в результате того, что государства не хотят себя обезопасить, хотят найти этот покой на своих границах, отодвинуть от границ врагов, может быть, своих, или там сильных соседей сделать слабыми. И в результате этого происходят войны. Для чего? Чтобы обрести этот покой, обрести этот мир, может быть, они хотят. Вот. Но мы с вами знаем, мы уже с вами жизнь прожили, вот какую-то часть в этом мире, может быть. И мы знаем, что и невозможно обрести этого покоя без Господа, потому что мы пытались, и может быть, и в деньгах найти этот покой, в каких-то благах найти этот покой. Кто-то, может быть, в грехе пытался найти этот покой, но ничего у нас не получилось, но наоборот. Написано, скорбь и теснота всякой душе, делающей злое. Скорбь и теснота, и только это мы смогли с вами без Господа найти. И вот я зачитаю перед тем, как мы с вами будем молиться, Псалом 61, начальнику хора Идифумова, Псалом Давида, Псалом номер 61. Того человека, который прожил большую жизнь, который много воевал, который много прятался, убегал, у которого было в жизни много-много трудностей и сложностей, но который написал такие драгоценные слова, которые сегодня читаем мы для себя берем какой-то урок. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он – твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи. Устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь, если положить их на весы, все не вместе легче пустоты». Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением, когда богатство умножается. Не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога. И у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его. И вот такие слова написал Давид, и вот кажется, как будто он еще утверждается в этих словах. Он так много повторяет о том, что в Боге успокаивайся, душа моя, что он твердыня, он прибежище, он сила, как будто он еще в этом утверждается. И как важно, чтобы мы с вами тоже говорили эти слова, чтобы мы с вами не только себя заполняли этой суетой, этими делами нескончаемыми, но чтобы мы всегда с вами помнили, что Он есть сила наша, что Он есть наш покой, Он есть мир наш, Он есть все наше, Он есть наша победа, Он есть наше спасение. Это все в Иисусе Христе, потому что другого имени нету под небом. Он наш Спаситель и Господь наш. Он омыл нас кровью своей святой. Он привел и взял на свой удел. А его удел, знаете, это вот он обнес оградой свой удел. Он заботится о своем уделе. Он имеет попечение о своем уделе. И мы с вами в надежных Божьих руках, слава Господу нашему. И мы сейчас будем с вами молиться и прославлять его имя. Будем возвеличивать его имя, чтобы в этом пении, чтобы в этих молитвах, чтобы в этом слове от Господа только его имя прославлялось. Чтобы мы забывали с вами наши заботы и трудности, но сегодня мы собрались на этом месте, чтобы Его прославить. Он достоин этого. Наш Спаситель, Господь. Аминь. Будем молиться и прославлять Бога.
Обними, Дух Святой, обними те сердца, что так жаждут Тебя. Подними, Дух Святой, подними их молитву к святым небесам. Ты коснись дуновением своим и тревогу в сердцах угаси, и дыханием небесным, родным о любви. Дух Святой, расскажи, расскажи, как их любит Христос, как Он их обнимает сердца через огонь, как Он нежно несет на пронзенных, любящих руках. Обними, Дух Святой, поскорей, пусть не катится больше слеза, и дыханием своим отогрей навсегда, навсегда, навсегда. Подними их к своим небесам, пусть их души, как птицы, вспорхнут на их раны. Пусть льется бальзам, раны пусть поскорей заживут, пусть обнимет свобода твоя. Ты неси на простор их сердца, и пусть, веря, надеясь, любя, совершат путь земной до конца. Обними, Дух Святой, обними те сердца, что так жаждут тебя, их в ладонях своих сохрани навсегда, навсегда, навсегда.
Господу. Псалмопевец Давид в сотом псалме говорит: «Входите в храм Божий с восклицанием и своими словами, и с радостью». Поэтому это хорошо, что мы приходим в Дом Божий с таким сердцем, настроенным на прославление, и прославляем и славим Господа. Слава Господу! Второе послание к Коринфянам я зачитаю с 11 стиха. Выше апостол Павел говорит о том, что в каких бы ситуациях они не были, апостолы, в каких бы тесных или в хороших обстоятельствах, благоприятных, везде они себя являют как служители Божии. И дальше написаны такие слова. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы». Я когда читал это место, Священное Писание, и мне показалось, что, думаю, ну действительно, что-то бывает похожее в моем сердце. Я, когда кто-то ко мне что-то обращается или еще что-то, бывает такое в жизни, когда не нахожу я в своем сердце места для того человека. И, ну, с чем это связано, интересно для меня стало. И апостол Павел обращает на это внимание, что, коринфяне, в ваших сердцах тесно для нас. Мы вот для вас расширили свое сердце и готовы вас принять, а ну, как бы и вам служим, и, а вот ваш, вы как бы не, ну, вас тесно. И я рассуждал на эту тему и думаю, уже много раз, думаю, проповедовали и говорили на то, что наше сердце, оно как сосуд. И Бог дал нам власть, чтобы мы туда что-то опускали, что-то ложили, складывали и что-то оттуда доставали. И распоряжаться этим мы вправе. И это связано очень плотно с нашим временем. Как мы распоряжаемся нашим временем? На прошлом служении брат Сергей приводил такой пример, как бы сравнивал. Это то же самое, как бы вот это время, оно короткое. Как бы нам кто дал, да, сколько-то денег и сказал, вот все, это последнее, что у тебя есть, ты потрать это так, чтобы тебе потом не пожалеть. И это время тоже мы... Ну, это и есть наше время. То, что у нас есть, христиане мы или нет, это Бог нам дал от начала право распоряжаться этим самим. То есть, то, что самое дорогое, что мы имеем, это время. И в это время у нас есть, ну, как бы определенная в жизни, может быть, такая статистика. Мы какое-то время мы тратим на дело, которое нам необходимо, ну, это работа для жизни, и там... работа, какие-то нужды, там, еда, там, спать, еще что-то. А есть время, которое мы тратим на то, что мы пожелаем. Это свободное время. Когда мы приходим с работы, когда у нас просто какие-то выходные, мы можем занять это время, как хотим. И, может быть, ну, не всегда мы задумываемся о том, что когда мы что-то, ну, как-то тратим свое время, это мы что-то вкладываем в свое сердце, в свой сосуд. Особенно, когда мы вникаем в какую-то информацию. Я зачитаю Псалом номер 90. Номер 100. С 3 стиха. «Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне». Псалмопевец Давид обращает внимание на то, что, ну, в свободное время, которое у него было, он мог потратить, да, его как хотел, но он не хотел пред своими очами ложить непотребные вещи. А что это такое непотребные вещи? Ведь это не то, что, допустим, касается, ну, греха, допустим, это не обязательно грех. Это, может быть, просто вещь, которая, ну, не полезна человеку и не приносит какой-то пользы. И Давид говорит, что не положу такое пред очами моими. И в другом месте Священного Писания еще написано: «Дружба с миром есть вражда против Бога». А что такое дружба с миром? Дружба, она предполагает положительное отношение сторон друг к другу. То есть мир предлагает свою дружбу всегда, особенно христианам, он... даже, можно сказать, об этом заботиться, и постоянно нас со стороны мы видим, какую-то дружбу мир предлагает. И в такой век информационных технологий как бы очень сильно распространены компьютерные игры, какие-то там фильмы, там сериалы, что-то еще. То, чем как бы мир очень богат, и он нам это предлагает. И бесплатно, и даром мы можем этим пользоваться и так дружить вот с миром. Но это есть вражда против Бога. И другая ситуация дружбой, что может не являться дружбой? Это, ну, к примеру, там, Когда мы отрицательно относимся к этому, но все равно это сделали, допустим, ну, мы не знали какой-то там фильм или еще что-то, и так получилось там, там или что-то мы посмотрели или поиграли в какую-то игру, но мы поняли, что все это неправильно, это нехорошо, мы раскаялись и больше этого не делаем. И это уже не дружба с миром. Но дружба с миром – это такое постоянное, что-то постоянное, когда мы постоянно что-то от мира берем и, ну, как бы постоянно положительно относимся нормально к тому, что, например, мы, ну, постоянно там слушаем какую-то музыку нехристианскую или, допустим, которая, наоборот, даже несет такое разрушительное что-то, ну, такую мирскую, или смотрим какие-то фильмы, там, сериалы, и, ну, допустим, представим себе такую ситуацию. Вот наступает свободное время, вот сейчас мы на служении, мы что-то положили в свои сосуды, какое-то благословение, послезавтра мы выходим на работу и, ну, как бы все понимают, что мы это расточаем. Обычно работа связана с тем, что приходится расточать то, что у тебя в сердце, потому что есть, ну, какие-то другие люди, еще что-то, и как бы приходится это расточать, и приходим домой, и мы пустые, со свободным сосудом, и вот перед нами лежит выбор, чем мы его можем заполнить. Мы можем сесть и прочитать Слово Божие, помолиться, и в нашем сосуде будет складываться нетленное сокровище. А можем воспользоваться чем-то мирским и, ну, вроде бы отдохнуть, да, но в нашем сердце будет складываться то сокровище, что заняло в нас место. И когда к нам подходит какой-то другой человек, или, может быть, мы уже захотели помолиться или еще что-то, то в наших сердцах становится тесно для того, чтобы что-то принять от Бога или от другого человека, или просто чтобы с другим человеком провести, ну, провести какое-то общение или еще что-то, нам становится тесно. Почему? Потому что до этого мы уже свое сердце заняли. И, как я уже зачитывал, апостол Павел говорит, в 13 стихе, «В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы, и ниже, не поклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою». Апостол Павел говорит, что не сообщайтесь с этим миром, не преклоняйтесь под чужое ярмо, ибо что общего у света с тьмою. Поэтому, когда мы имеем это свободное время, это самое дорогое, что у нас есть, то будет очень правильно и распорядиться этим так, чтобы нам собирать нетленное сокровище на небесах. И давайте мы помолимся об этом, чтобы в наших сердцах было не тесно для Господа, не тесно для народа Божьего, и мы, складывая что-то драгоценное из Слова Божьего, в наших сердцах имели нетленное богатство на небесах. Аминь.
Плыл экипаж на большом корабле. Началась страшная буря. В панике люди внутри. На корме небо не видно лазури. Радость исчезла, нарушен покой. Как пережить испытанье? Волны вздымаются над головой, страх всех объял отчаянье. На корабле лишь девочка спит, дочь бывалого капитана. Ей говорят, что опасность грозит, всех нас несет ураганом. Эта девчушка сказала в ответ: «Папа стоит у штурвала. Он капитан корабля много лет, буря не раз бушевала. Вот потому я спокойна теперь, все хорошо будет, знаю. Папа всегда говорил, только верь, я ему все доверяю». Детская вера простая подчас, стоит она подражанья. Пусть же уроком послужит для нас, нас ободрит в испытаниях. Брат и сестра, мы с тобою плывем, в страшном, бушующем море. Будем спокойны мы, если поймем, с нами Иисус в нашем горе. Он капитан, и Он нас доведет в разных условиях сложных. С нами по жизненным волнам плывет, в Божьих руках мы надежных. Знает Господь, что нас ждет впереди. Будем Ему доверяться с твердой верой, с надеждой в груди, силой Его укрепляться.
Thank you. холмы, долины, шагает странник с посохом в руках. Он ищет драгоценные рубины и жемчуг человеческих сердцах. Отдельный блеск ко мне ему не нужен, он не престиг очей его святых. Искать и славных, дорогих жемчужин не ошибется в поисках своих. Он знает все и никого не спросит, ничто не скрыто от Господних глаз. Поднимет он и в сторону отбросит стекло, что огранен на алмаз. Но вот в потоке грубого налета под слоем непроглядной пелены узрел он дух высокого полета и сердце беспредельной глубины. Поднял он этот драгоценный камень, не знавший жалости и чуждых глаз. В гонитве церкви грозный салтосянин был найден Богом на пути в Дамаск. Небесный свет весь мрак в душе рассеял, исчезла злость, кипевшая в крови, и загорелось сердце фарисея огнем досель неведомой любви. И этот сын, великий Авраама, шагнул вперед, не выбирая путь, вошел в поток, текущий из-под храма, не по колено, выше, чем по грудь. Среди мужей великих из Писаний он наделен особою судьбой, и слово жизни из его посланий, пройдя века, достигло нас того. На небе у сидящего на троне сияет ярко средь других камней прекрасная жемчужина в короне, тот салтосянин, бывший фарисей. На небе у сидящего на троне сияет ярко средь других камней прекрасная жемчужина в короне, тот салтосянин, бывший фарисей.
Yeah. Слава нашему Господу! Мне хотелось бы сегодня читать такое место Священного Писания. Это Филиппийцам 4 глава, 6 стих, сказано так, 6 стиха. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Я понимаю, что у нас у каждого есть разные заботы. И заботы бывают крупные, бывают мелкие. И в наших глазах может мелкая забота перерасти в крупную. И бывает крупная забота перерасти в мелкую. Вы знаете, я свою проповедь назвал «Конвертик». Как бы в моей жизни несколько забот было, и вспомни об одной, это, например, я когда сделал предложение своей жене, мне брат Петр спросил первым делом, вы где жить будете? И я такой радостный говорю, дом построю. А потом подумал, ну да, и говорю, дом построю. Он говорит, ну хорошо, видишь, Свет, все, дом уже готов, он тебе построит. И мы с этой заботой, представьте, шли 15 лет перед тем, как дом построить. Но знаете, перед тем, как начать заботиться об этом, я был еще холостой, и в одном общении, когда я помогал строить одному брату дом, я не был крещен Духом Святым, но я видел в его жизни, что он как-то особенно подходит к делу, и у него вот нужда, он молится, и Бог на нужды отвечает. И меня это заинтересовало, я спросил. Я говорю, как ты делаешь? И он мне ответил, говорит, ты знаешь, я особо за нужды не молюсь. Моя задача в молитве соединиться с Господом. И когда я исполняюсь Духом Святым, я стараюсь в этом прибыть побольше. И я молюсь, и говорит, в этом, пребываю в радости, в мире Божьем, открываю сердце свое, не стараюсь впереди поставить себя вот эти заботы, нужды, проблемы. И когда чувствую, что все, молитва заканчивается, я, говорит, какую-то особую нужду пакую в конвертик и, говорит, образно говоря, я ее отсылаю Господу. Вы знаете, я был удивлен, и в жизни я испытывал несколько раз. Была такая ситуация на севере, когда мне надо было приехать на Новый год. Я звоню на железнодорожный вокзал, я как-то свидетельствовал об этом. Мне говорят, билеты раскуплены на 1.5-2 месяца вперед. Я звоню в аэропорт, билеты дорогие, мне говорят, то же самое, на 1.5-2 месяца вперед все билеты раскуплены. И вот у меня вот эта мелкая забота, для меня она крупная стала. Я думаю, что делать? И как-то я утром встал, и мне мысль пришла помолиться. И я просто начал молиться, исполнился Духом Святым, пришла радость. И я думаю, что делать? И я, знаете, положил в своем сердце, я Господу сказал, просто желание, мне бы уехать. И все, и встал. Каково было мое удивление, когда у нас служитель, брат Олег Пименов, звонит мне, и он говорит, слушай, вертолет упал, говорит, буквально на 15-20 минут вертолетчики решили чай попить. Собирайся быстрее, сумка, она у меня уже собрана, я ее хватаю, бегу, машина ждет, он в машине мне задает вопрос, ты молился? Я говорю, я молился. Он говорит, ты, наверное, хорошо молился. Вы знаете, я вот сейчас вспоминаю, я не то, что я хорошо молился, но пример других братьев, старших братьев, мне как бы напомнил, что важно в молитве открыть свое сердце, чтобы Божий Дух наполнил его, ты соединился с Богом. В послании к Ефесянам в 5 главе сказаны такие слова с 15 стиха. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, вот тут говорится, чтобы мы были рассудительны и познавали, что есть воля Божия. Вы знаете, за вот этими заботами можно так гнаться по жизни, что и время терять. Некоторые здоровье теряют, некоторые сон теряют. И вот одни потери. Бог в первую очередь показывает нам другую составляющую, и Он через Слово Божие подчеркивает, чтобы мы были рассудительны. И в первую очередь, и апостол Павел в послании к филиппийцам показывает, чтобы мы свои сердца открывали в первую очередь для Его Божественного Духа, чтобы мир Божий, чтобы исполнение Духом Святым соблюдало наши сердца во Христе Иисусе, чтобы приходил мир Божий, приходила радость Божия. Апостол Иоанн в первом послании, в пятой главе, 15 стихом говорит такие слова. «А когда мы знаем, что Он слушает нас», 14 стих говорит так, «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим, чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем то, что получаем просимое от Него». И вот об этом дерзновении, о великом дерзновении, об этом даре Иоанн говорит, когда Он приходит. Вы знаете, когда ты погружен в суету, в проблемы, в заботы, и приходишь к Господу, а еще, как апостол Павел подчеркивает, говорит, не угашайте Духа Святого, и еще и Дух угашен, и ты вот в таких проблемах, вот попробуйте по воле Божьей что-то попросить. И мы понимаем, что в таком состоянии невозможно получить. И первая задача перед нами, это надо открыть сердце. Довериться в Богу, чтобы Он Духом Святым зашел, наполнил наше сердце, пришел мир, радость, покой. И когда это приходит, знаете, побудьте в этом, наполнитесь Богом. Я никогда не забуду, когда я первый раз, когда Бог меня сокрушал мое сердце. Я с детства такой был, как бы угрюмый, в первом классе, помню, приехал в детский дом, нас было 15 человек, поставили. Все плачут, директор идет, смотрит, тебя как зовут? Ну и все называют свои имена. Я последний стою, подходит, тебя как зовут? Я Дима. Он, а что не плачешь? Я говорю, а что я плакать-то буду? Он говорит, ну мы с ним горе испытаем. Вы знаете, мне трудно было заставить плакать. Не знаю почему, потому что сердце такое было, наверное. Я один раз в церкви заплакал, и знаете, навзрыд. Я не хочу, я вот заставляю себя, не хочу. Но вы знаете, когда Бог приходит, то сказано, и горы тают. И вот сердце мое, я за Землянова, я помню сейчас Серега Землянов, я за него спрячусь, перестаю плакать. Раз выйду, братья поют с Дивногорска, я навзрыд. Я тогда, знаете, не понял, что это за действие Божие, а через месяца два или три я понял. И не часто это дается, я, наверное, два или три раза такое было за христианскую жизнь, лет за 20, наверное. Но это ценно. Я потом понял, что это ценно. Бог по-разному может в твое и мое сердце постучаться и прийти не только с радостью, не только с миром, сокрушить где-то сердце твое, видя, что оно порой где-то очерствело, окаменело, может прийти в тихом веянии, может прийти с помощью. Вы знаете, я не любитель просить. И так сердце, как-то я один раз услышал от одного христианина, ну что я буду как попрошайка перед Богом, что я буду просить? Вы знаете, в Евангелии от Луки, в Евангелии от Луки, в 18 главе сказаны такие слова с 1 стиха. «И сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся, людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. И он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: „Хотя и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“» И другое место Священного Писания, это от Луки 11 глава, с 5 стиха. «И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: „Друг, дай мне взаймы 3 хлеба. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. И тут изнутри скажет ему в ответ: „Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели не могут встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, дано будет вам, ищите, найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят“». Ну, вы знаете, ну, и у меня почему-то сердце такое было, ну, не способное просить. Но когда приходит в жизни, знаете, я сердечник был, и как вот перемена погоды, мне сердце так хватанет, что все, сил нету. Нету способности не идти, ну, чуть не ползком передвигаясь. Ну, что делать? И вот один раз в воскресенье так же, я перед Богом, и у меня сердце как прихватило. Я после воскресного служения, еще напоенный благодатью Божией, я Господу задал вопрос: „Господь, а что делать?“ Он говорит: „Иди в собрание молись“. А я говорю: „А какое собрание?“ И вспоминаю, что молодежь собралась в церкви, я поехал на молодежное собрание, пришел конец молодежного собрания, я встал сзади, и знаете, ну, мне 25 лет, ну, такой высокий, думаю, ну, стыдновато просить, как бы, за исцеление, потом думаю, ну, если Господь уже сказал, надо просить, и все нужды заявляют, я скажу: „Прошу помолиться, у меня вот сердце больное“. Вы знаете, с того момента у меня сердце не болит, не знаю, как Бог так сделал? Кажется, что, ну, первым делом, ну, кажется, вот оно докучало мне, не только это, как бы, болячка докучала, у меня были боли в ногах такие, что я порой вставал и чуть сознание не терял от боли. Сорвал мениски, не знаю, что там происходило в моих коленях. И один раз просто брат Вадим зашел к нам на кухню, мы жили здесь на доме молитвы, и он говорит, я говорю: „Вот, коленками мучаюсь“. Он говорит: „И я мучаюсь, давай помолимся“. И мы начали молиться, и каково было мое удивление, когда мы исполнились Духом Святым. И я вспомнил эту мысль, которую брат мне сказал, я говорю: „Господь, я хочу, чтобы ноги мои были целы“. И с того дня я не испытывал боли. 20 лет. Слава Богу. Вы знаете, важно вперед поставить. Я недавно слышал в Казахстане такой, знаете, пример, когда одного служителя попросили помолиться за нужды. И он встал, и народу Божьему говорит: есть такой маленький тракторот, в советское время выпускался, когда кузовок впереди трактора. И народ Божий обычно скидывает этот в кузовок, накидывает, а потом перед Богом приезжает, вываливает это все, а сами за, ну, представьте, вывалили, а сами за этим стоят. Он говорит: надо по-другому делать. В первую очередь Господь хочет, чтобы твое сердце и мое было сегодня открыто, чтобы мы были доступны для благодати Божией, чтобы наше сердце обновлялось, изменялось, благодать Божия действовала, чтобы мы имели утешение, радость, мир в Боге. Я вам скажу, когда наполнит Бог сердце ваше радостью, вы поймете это. А когда заканчивается молитва, как мне брат говорит, закинь маленький конвертик, и Бог всегда услышит. Мне сегодня хотелось бы молиться о том, чтобы мы дорожили временем, ибо дни лукавы. Гоняясь за своими заботами, проблемами, проблемы, заботы никуда не уйдут. Важно на первую очередь поставить наше общение с Богом, наполняться сердце наше, чтобы сердце наше наполнялось радостью, миром. А наши заботы давайте возложим на Бога. Сказано, ибо Он печется о нас. Аминь. Будем молиться.
Смирите сердце ваше, души. Бог смиренным дает благодать. Мы бываем горды, непослушные. Плоть не хочется нам смирять. Мы ее накормили, умыли, постелили помягче постель, покрасивее ее нарядили. Так заботимся мы о ней. А смирять ее очень трудно. На себе испытала не раз. Упражняться, трудиться нужно. Ну а мы хотим все и сейчас. Царство Божие силы берется. Кто смирится, ревнует о нем. Тот не плотью своею ведется. Те сердца горят Божьим огнем. Царство Божие в себе восхищайте. Кто смирять свое сердце готов, воле Божией свой дух покоряет. Принял жаждет свой образ Христов. Если ты ученик Иисуса, научись тогда от Него. Он смиренный и кроткий был духом. Отрекся от себя самого. Если ты, несмотря на проблемы, на гонения, заботу, вражду, на страдания, людские проклятия, говоришь, все равно пойду, чтоб исполнить мне волю Господню, послужить Ему жизнью своей. Пусть ведет Он своей рукою, управляет судьбою моей. Тогда ты, ученик Иисуса, Он готовит венец для тебя. Он исполнит тебя силой духа и поможет дойти до конца.
На Голгофу, на распятие Иисус идет. Крест позора и проклятия на себе чашу скорби принимай.
ради грешников спасите, к древу пригвождю, я к ногам святым пронзённым в расстоянии прихожу.
Свою проповедь назвал «Право на источник». И Я так несколько дней рассуждал, размышлял. Мы вот тут в пятницу были на служении, в среду, не получилось, мы тут работали, в пятницу я был на служении, мы молились, да. Вот и, как мы, бывает, братья говорим, что вот смотришь на лица ваши, да, и вот под каким-то гнетом, под каким-то грузом, да. Ну, вот в пятницу моя жена тут сидела, я ей так... там, моргнул, она говорит, ты что мне там моргал? Я говорю, ну ты сидела такая, как туча. Она говорит, что ты, говорит, устала. Бывает так, это, я говорю, не для упрека, и мы так бываем, мы все люди, мы по-разному бываем, в разном состоянии, вот, мы не всегда можем улыбаться, радоваться, мы можем и скорбеть, мы можем и унывать, мы можем опускать руки, мы можем спотыкаться, а мы можем терять веру, а мы, потому что с вами не зомби, не роботы, мы живые, нормальные люди. И бывает воскресенье, говорим о кладбище. Вот, поэтому, вы знаете, это все нормально. А вы знаете, но я вот сегодня хотел поговорить, это именно меня вот натолкнуло, поговорить, напомнить нам с вами слова Священного Писания, которые записаны в этой прекрасной книге, от которой однажды мы с вами родились. Мы же родились с вами от Слова Божия. Слава Господу! Мы родились от Него. Поэтому всякий раз, когда мы читаем, мы открываем, мы читаем, мы что-то ищем для себя, какие-то, возможно, ответы или утешения, то мы находим. Потому что написано, приходящего ко мне я не изгоню вон. Написано, Слово Божие, но острее меча обоюдоострого, проникающее до разделения духа. Да? То есть оно судит помышления, намерения человеческие, и нет твари сокровенной от него. Это Слово Божие, оно живо и действенно, слава Иисусу. Мы это однажды пережили в своей жизни. Итак, право на источник. Книга Иеремия, 2 глава. С 8 стиха. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня. И пастыри отпали от меня, и пророки пророчили во имя Ваала, и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь. И с сыновьями сыновей ваших буду судиться, ибо пойдете на острова Хитимские, и посмотрите, и пошлите в Кидар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь сему небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб? Или он домочадец? Почему он сделался добычей? Итак, мы с вами видим, что народ израильский вот, слышит такое слово через пророка. Мы с вами понимаем и знаем из Священного Писания, что это был народ израильский, народ был избранный. Среди всех народов, чтобы быть царственным священством. Бог так захотел. Мы сейчас не будем говорить, почему и как. Бог так захотел. Он избрал этот народ. И, конечно, здесь Слово Божие, пророк такой оборот речи применяет о том, что Бог, он является источником. Источником живым. И мы понимаем, что это подразумевает под этим. То есть люди или тот народ израильский, они были хранимы Богом. Они были благословенны Богом. Мало того, что вокруг люди, которые всегда посягали, мы здесь слышали сегодня, братья проповедующие приводили примеры, люди посягали расширить свое царство, вот, чтобы себя обезопасить, чтобы главенствовать и так далее, так далее. Мало того, что Бог хранил от этих людей, они, по сути, в духе были крепки и сильны Богом. Дети их и дочери их рождались, они крепли, границы распространялись, они имели благословение, все, что может человек пожелать, ну, по крайней мере, в то время у них было. У них были полные житницы, они благодействовали, они имели благословение. Они были нерушимы, да? То есть Бог был их источником. И проходили какие-то года, проходили какие-то десятилетия, проходили даже, может быть, сотни лет, менялись цари, менялись поколения. И мы с вами знаем, что так из истории, так написано, что было время, когда люди, этот избранный народ, они отходили от Бога. Они охладевали, они уклонялись в идолопоклонство и так далее, и так далее. И вот пророк говорит им такие слова. «Ибо два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Разве Израиль раб? Или он домочадец? Почему он сделался добычей? И мы видим, здесь написано, здесь говорится о том, что эти люди или этот народ, они два зла сделали. Они оставили источник воды, то есть оставили Господа. Они вышли из-под покрова и нашли себе какую-то замену. Нашли себе какую-то замену, высекли себе источники, которые не просто не могут источать по сути воду, они даже хранить ее не могут. Они не могут, друзья мои, и там далее говорится, разве Израиль раб или он домочадец, почему он сделался добычей? Все, охрана снята, все, уже то благословение, тот покров, та сила духа, то положение пред Богом и вокруг живущих, среди вокруг людей живущих, они потеряли, они стали добычей, они стали рабами, друзья мои, и... Мы с вами видим, что Бог это проговорил не для того, чтобы как приговор высказать им, осудить их или отвергнуть их. Бог это проговаривает для того, чтобы они остановились, чтобы они осмотрелись, чтобы они исправили свое положение. Уже через главу написано в 3 главе, 21 стихом. «Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш». Слава Господу! Посмотрите, Бог, там много можно было чего считать, что Бог там говорил, что Он наведет их и так далее, и так далее. То есть, ну все, проклятие. Но Бог все это говорит для того, чтобы они остановились. Он говорит, придите, я исцелю вас. Придите ко мне, друзья мои. И мы видим, что эти люди, этот народ, они вняли обличению. Они услышали, и они пришли, ибо ты Бог наш. Они пришли, друзья мои. Но это проблема не только Ветхого Завета. Если взять историю христианства уже после Иисуса Христа, то можно много примеров подобных приводить. Мы сейчас этого делать не будем. Мы можем привести или сегодня проанализировать каждый себя, свою жизнь. Друзья мои, вы знаете, и, конечно, когда мы с вами пришли первый раз и вкусили от этого источника, мы, наверное, я могу сказать за всех, мы с вами поняли, что мы стали самыми счастливыми людьми на земле. Это правда? Потому что Бог открыл нам вечность. Самое важное, да, одно из важных, что люди томятся. Почему кардинально меняет жизнь человека, направляет его совсем по другим траекториям. Люди понимают, жизнь коротка. Если молодой человек, у него еще впереди планы, он там может думать, ну вот чуть-чуть, у меня будет профессия, заработаю денег, там, буду банкиром и так далее. Там, или кто-то еще там с кем-то там вчера мы вот работали с ребятишками, приходили помогать. Они говорят, буду кирпичником, кто-то из них говорит, буду кирпичи ложить. Вы знаете, ну так они говорят, буду кирпичником. Вот. Вы знаете, то есть какие-то планы. Но когда человек пожил 30, 35, может быть 40, да, ну по-разному у всех осознание приходит, и человек понимает, уже назад посмотрел, столько усилий, столько надежд, и посмотрел, что ты ну, как минимум посередине уже, а при том, кто ее знает, а может уже и не посередине, да? И человек понимает, ему надо рвать, он начинает рвать, там, и по головам идти, там, я не знаю, то, что, потому что все, жизнь короткая, и люди живут в страхе. Когда мы пришли к Господу, Бог нам открыл, что Дух наш бессмертен, слава Иисусу, Бог небо нам даровал, и нам эти цели все там, или что мы к чему стремились, они просто померкли, они умерли, потому что Бог для нас открыл само естество мироздания. Твой дух и мой дух, он бессмертен, потому что Иисус его омыл своей кровью, слава Иисусу. И он дал удостоверение, придя на землю, Написано, Бог Отец дал удостоверение людям, воскресив Иисуса Христа из мертвых, дал удостоверение, что есть новая жизнь, иная жизнь в Иисусе Христе, и это жизнь вечная, слава Господу. Друзья мои, и написано у Исаии, в 12 главе у Исаии написано такие слова. И в радости будете почерпать из источников спасения, скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. В радости будете почерпать. И можно сказать, что это говорится о будущем. И в радости будете почерпать. А можно сказать, что это говорится о том, что мы будем почерпать всегда, не один раз. И сегодня мы пришли и радуемся, как и в первый день, когда познали действительно эту радость спасения, радость свободы, тот гнет снят с нас, своей нереализации, своей греховности, чего-то еще, что там нас всех томило, вот, а может быть, кто-то под страхом, я уже сказал, смерти и так далее, потому что бывают и дети, и там и в юности люди задаются вопросами, и они томятся под страхом. Я помню, когда я был маленький, у нас в подъезде кто-то умирал, стояла крышка гроба, я боялся проходить. Крышка гроба стоит, а какой-то дискомфорт, да? Так было, друзья мои. Я знаю, так взрослые люди не могут. Где увидят, я не пойду туда. Лучше потом зайду там и скажу, выражу свои соболезнования. Бывает, люди под страхом находятся, взрослые люди, друзья мои. От чего? От незнания, от невежества. А, друзья мои, но когда пришел Господь в наши сердца, Он нас просветил. Слава Господу! И Он нас возвел. Написано, и с радостью будете почерпать из источников спасения. Не один раз, когда мы познали Господа, а в радости мы будем, и мы черпаем. Мы радуемся, да? Я помню, моя теща один раз пришла, было крещение, и мы тесте крестили, и она пришла, пожелала посмотреть, ее пригласили, она на крещение съездила, но потом, так как ее вести некому, она пришла сюда и смотрела на вечерю. Вот она сидела, потом вздохнула в машине, ехала, молчала, вздохнула в машине и говорит, все ничего, хорошо поете, но одно и то же. Вот, вы знаете, тот человеку невозрожденному, ему одно и то же, а мы уже скажем, кто-то скажет, я 40 лет хожу в церковь, да, еще кто-то, может, больше скажет, и мы всегда рады, мы не устаем радоваться, да, потому что эта радость, она не иссякает, потому что она исходит, с неба. Слава Иисусу! Поэтому написано, с радостью будете почерпать из источников спасения, друзья мои. Поэтому нам дано право с радостью черпать, не набирать сколько-то, черпать. Нам дано право приходить к этому источнику черпать, чего раньше не было, когда мы были в незнании и неверии. Тебе и мне дано право приходить и сегодня, и завтра, и сколько Бог определяет, и черпать из источника спасения, и радоваться, что Бог тебя и меня спас. Слава Иисусу! Другое хотел бы я о чем сказать. Конечно, когда мы приходим к Богу, Бог нас прощает. Бог нас освобождает. Как я уже сказал, тот гнет, то, что на нас тяготило. Да? И у Захарии в 13 главе мы читаем такие слова. В первый стих. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистот. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как и лжепророков, и нечистого духа удалю с земли». Написано, будет дано, и откроется источник дому Давидову, жителям Иерусалима, для омытия греха и нечистот. То есть будет дано. Иисус пришел из народа израильского. И что происходит в этом источнике, когда люди к нему подходят? Омытие нечистот, омытие греха. Почему человек радуется, когда пришел к Иисусу? Почему он радуется, когда он принял весть? Когда написано, кто во Христе, тот новая тварь. У него гнета нет. То, что его томило, он сам чувствует свободу, да, и, наверное, как той женщине, мы все сами, теперь не потому, что мне соседка или сват или брат позвали и рассказали, мы сами увидели, что мы свободны стали. Кто-то в каком-то грехе томился, не может оставить, да, бывают люди борются, я курил до уверования, и сколько раз только не бросал, И бросал, и бросал, и бросал, и подымал. И это бесконечно. Пока он не пришел в жизнь и не дал свободу в одной молитве покаяния. Слава Господу. И есть множество всяких проблем, с которыми, может быть, мы стараемся или старались бороться. Они все равно возвращаются и возвращаются и возвращаются. Друзья мои, почему? Потому что приходит свобода, очищение. Это источник, он дан нам для очищения. Но я вам хочу сказать, этот источник дан. Не чтоб мы один раз пришли в день покаяния. Написано, все мы немало, что делаем? Согрешаем. Но мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Когда исповедуем грехи наши, то Он очищает нас. Этот источник для омытия грехов дан и сегодня. Это нам право, к этому источнику нам дано право приходить. Люди не могут, которые приходить мира сего. Нам дано право восстанавливать свое положение пред Богом. Я в прошлое воскресенье говорил о том, что о нашей способности восстанавливать свое духовное положение, друзья мои. Конечно, когда мы согрешаем, когда мы делаем какие-то вещи, они нам не прибавляют ни веры, ни дерзновения приходить к Богу. Но, друзья мои, нам дано право приходить к источнику и вновь омываться славой Иисусу, дабы быть свободными. Написано, Израил, ты не домочадец, почему ты опять раб? Ты не раб. Но они не сделались рабами. Почему? Потому что оставили источник. Они перестали получать эту жизнь от Бога. Поэтому у них не было сил. И они стали рабами, они стали добычей. И сегодня христиане тоже могут стать добычей сатаны. Сегодня могут стать добычей дьявола. Сегодня могут стать добычей каких-то духов злобы поднебесной. Могут стать. Если христианин перестает питаться от источника, если христианин приходит и перестает искать этот источник, если христианин перестает орошаться этим источником, он может опять стать рабом, друзья мои. Но Слово Божие говорит, Израиль, мы не домочадцы, мы не рабы. Нам дано право приходить, друзья мои. Для этого источник этот бьет, друзья мои. И написано также в Откровении 21 главе 6 стихом. Даром дам. Даром дам. Кто будет жаждать, приходите, даром дам от источника воды живой. И помните, Иисус сказал той женщине, что если я дам воду, то она не просто, что ты не будешь жаждать никогда. Но там написано, она в тебе сделается источником воды, текущей в жизнь вечную. Это процесс, течение, это процесс, это движение, это всегда. И оно нас ведет куда? Оно ведет нас во спасение, слава Иисусу. Это говорится о том, что мы не будем уже жаждать, если мы приходим вновь к источнику, если мы омываемся, если мы орошаемся, если мы сокрушаемся, мы с верой приходим, да, Господи, я был неправ, Господи, но у Тебя сила, как тот народ израильский, но Ты наш Бог. Они услышали эти слова, и они пришли и сказали, мы к Тебе идем, Ты наш Бог, друзья мои. Поэтому сегодня Бог, Он изливает, Он орошает. В Исаии написаны такие слова, 49 глава с 8 стиха. Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя, и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенные, сказать узникам, выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажить их. Не будут терпеть голода и жажды, не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам. Вот, слава Иисусу! Ибо милующий будет вести их. Аллилуйя, слава Иисусу! Он есть милующий. Написано, по милосердию мы не исчезли, ибо оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Он верен в слове своем. Мы еще, может быть, спим, а Бог уже изливает свою милость над тобой. Он желает, чтобы ты не унывал. Он желает, чтобы ты всегда помнил и знал. И есть один источник животворящий, дающий сил, который может орошать твой дух, делать тебя сильным, способным славить его, приходить к этим источникам спасения, приходить к этим источникам омовения греха, приходить к этим источникам вечной жизни текущей. Себе дано право. через Иисуса Христа, через Голгофу, через пролитую кровь. Слава Иисусу! Поэтому мы будем с верою склонять свои сердца и колени в молитве, потому что Он на этом месте, аллилуйя, слава Иисусу, чтобы оживлять, чтобы давать силы, чтобы утешать. Он здесь. Если, может быть, ты сегодня уже не молишься, и ты как тот лен курящийся или трость надломленная, написано, Он не переломит, слава Иисусу. Он надежда. Он говорит, если сколько можешь веровать, то можно. Если в тебе уже там как лен курящийся надежда или вера, то знай, ты получишь, потому что это милость Божия, это Слово Божие, это сам Господь, ибо милующий будет вести тебя. Аминь. Будем молиться.